5. Кразье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 9 ноября 1847 год. Кразье видит во сне пикник на берегу утконосового пруда и Софию, ласкающую его под водой, когда слышит звук выстрела и просыпается, вздрогнув всем телом. Он рывком садится в койке, не зная, сколько сейчас времени, не зная, день, час или ночь, хотя теперь разницы между днем и ночью нет, поскольку как раз сегодня солнце окончательно скрылось, чтобы появиться только в феврале, через 3 с лишним месяца. Но еще не успев зажечь маленький фонарь в своей каюте, чтобы посмотреть на часы, он понимает, что уже поздно. На корабле царят обычная тишина и покой. Тишина, нарушаемая лишь мучительным скрипом дерева и металлом внутри, храпом, бормотанием и попердыванием спящих людей да чертыханием кока мистера Дигла. И покой, если не считать беспрестанного треска, скрежета, стона и глухого гула льда снаружи. Ко всему этому сегодня ночью добавился жуткий вой крепкого ветра, похожий на вопли призрака, предвещающие смерть. Но Кразье разбудил не шум льда или ветра, а выстрел, приглушенный многослойной обшивкой корпуса и покровом льда и снега, но именно выстрел, без сомнений. Кразье спал почти полностью одетым и теперь успел натянуть на себя почти все остальные поддевки и уже готов надеть верхнюю одежду, когда Томас Джонсон, его стюарт, стучит в каюту на свой обычный манер. 3 отчетливых, легких удара костяшками пальцев. Капитан открывает задвижную дверь.
«Тревога на палубе, сэр!»
Кразье кивает. «Кто держит вахту сегодня ночью, Томас?» Хронометр показывает без малого 3 полуночи. Память, хранящая ноябрьский суточный график дежурств, подсказывает капитану имена за мгновение до того, как Джонсон произносит их вслух.
«Билли Стронг и рядовой Хизер, сэр!»
Кразье снова кивает, берет с буфета пистолет, проверяет, заряжен ли он, сует за ремень и протискивается мимо вестового в офицерскую столовую, примыкающую к крохотной капитанской каюте со стороны правого борта, а потом быстро проходит через следующую дверь к главному трапу. Жилая палуба почти полностью погружена во тьму в столь ранний час. Исключение составляет тусклый ореол света вокруг плиты мистера Дигла, но в нескольких офицерских каютах зажигаются фонари, когда Кразье останавливается у подножья трапа, чтобы снять с крюка толстую зимнюю шинель и влезть в нее. Задвижные двери начинают открываться. Старший помощник капитана Хорнби подходит к трапу и останавливается рядом с Кразье. Первый лейтенант Литтл торопливо шагает по коридору, неся 3 мушкета и саблю. За ним следуют лейтенанты Джонсон и Ирвинг. Дальше за трапом матросы недовольно ворчат в своих койках, но второй помощник капитана Роберт Томас уже собирает рабочую группу, буквально вытряхивая спящих людей из коек и толкает к трапу, за верхней одеждой и оружием.
«Кто-нибудь уже поднимался на палубу посмотреть, в чем дело?» — спрашивает Кразье своего старшего помощника. «Мистер Майлз, сэр», — отвечает Хорнли. «Он поднялся наверх сразу после того, как послал за вами вашего стюарда.
Рубин Мейл, баковый старшина, человек спокойный и выдержанный. Билли Стронг, несущий вахту у левого борта, раньше ходил в море, как известно Кразье, на военном корабле Белвидер. Он не стал бы палить по привидениям. Вторым вахтенным был самый старший, и, по мнению Кразье, самый глупый, из оставшихся в живых морских пехотинцев. Уильям Хизер, все еще рядовой в свои 35. Часто хворый, слишком часто пьяный и ни к чему толком не годный. Хизер едва не отправился домой с острова Диско 2 года назад за компанию со своим лучшим другом Билли Эйкином, уволенным из экспедиции и отосланным обратно в Англию на Реттлере. Кразье засовывает пистолет в огромный карман своей толстой шерстяной шинели. Берет у Джонсона фонарь, заматывает шарфом лицо и первым поднимается по накрененному трапу.
Снаружи темно, как у кита в брюхе. Ни звезд, ни северного сияния, ни луны. И холодно.
Термометр показывал -63 градуса 6 часов назад, когда молодого Ирвинга послали наверх произвести измерения. А теперь неистовый ветер с воем проносится над обрубками мачт и покатой обледенелой палубой, заметая все вокруг густым снегом. Выйдя из-под заиндевелого парусинового навеса над главным люком, Кразье прикрывает рукой в рукавице лицо, чтобы защитить глаза от снега, и видит слабый свет фонаря у правого борта. Рубин Мейл стоит на одном колене над рядовым Хизером, который лежит навзничь, без фуражки и уэльского парика, а также, видит Кразье, без доброй половины черепа,
Крови, похоже, нет. Но Кразье видит мозг морского пехотинца, поблескивающий в свете фонаря. Поблескивающий, осознает капитан. Поскольку кашицеобразное серое вещество уже покрыто ледяными кристаллами.
«Он еще жив, капитан!»
— говорит боковой старшина.
«Господи Иисусе, твою мать!»
— бормочет один из матросов, толпящихся позади Кразье.
«Отставить!» — рявкает старший помощник. «Никакого сквернословия, мать твою! Держи свою чертову пасть закрытой, пока к тебе не обращаются, Крисп!»
Голос Хорнби — нечто среднее между рычанием мастифа и бычьим храпом. «Мистер Хорнби!» — говорит Кразье. «Прикажите матросу Криспу бегом спуститься вниз и принести с собой гамак, чтобы отнести в лазарет рядового Хизера».
«Вес, сэр!»
— хором откликаются Хорнби и матрос. Частый топот тяжелых башмаков тонет в пронзительном вое ветра. Кразье поднимается на ноги и светит фонарем вокруг. Там, где рядовой Хизер стоял на посту, у основания обледенелых вант, толстый планшир разбит в щепы. За проломом, знает Кразье, снежно-ледяной скат длиной 30 и более футов уходит вниз подобием горки для катания на санках. Но большая часть ската сейчас не видна за плотной снежной пеленой. В маленьком круге света от фонаря никаких следов на снегу не видно. Робин Майл поднимает мушкет Хизера.
Из него стреляли, капитан.
«В такую метель рядовой Хизер не мог увидеть зверя, пока тот не набросился на него», — говорит лейтенант Литл.
«А что, Стронг?» — спрашивает капитан.
Майл указывает рукой в сторону противоположного борта.
«Он пропал, капитан», —
Кразье обращается Хорнби. «Возьмите одного человека и оставайтесь с рядовым Хизером, пока Крисп не вернется с гамаком, а затем отнесите раненого вниз». Внезапно в круг света входят оба врача, Педди и его помощник, Макдональд. Макдональд одет легко.
«Господи Иисусе!» —
восклицает главный корабельный врач, опускаясь на колени рядом с морским пехотинцем.
«Он еще дышит.
Помогите ему, коли можете, Джон», — говорит Кразье. Он указывает на Майла и полдюжины остальных матросов, сгрудившихся вокруг. «Все остальные за мной. Держите оружие наготове, даже если для этого вам придется снять рукавицы. Уилсон, возьмите оба фонаря. Лейтенант Литл, пожалуйста, спуститесь вниз и отберите еще 20 надежных парней. Выдайте всем полное обмундирование, мушкеты. Не дробовики, а мушкеты».
«Слушаю, сэр», — отвечает Литл, пытаясь перекричать шум ветра. Но Кразье уже ведет людей прочь, огибая наметанный сугроб и вибрирующий шатер посреди корабля и поднимаясь по наклонной палубе к посту часового у левого борта.
Уильям Стронг сгинул. Клочья длинного шерстяного шарфа, запутавшиеся здесь в снастях, бешено бьются на ветру. Шинель Стронга, уэльский парик, дробовик и одна рукавица валяются возле фальшборта с подветренной стороны палубного гальюна, где часовые обычно прячутся от ветра. Но сам Уильям Стронг исчез. Обледенелый планширь, там, где матрос, вероятно, стоял, когда увидел огромную тень, надвигающуюся на него из снежного морока, измазан кровью. Ни слова не говоря, Кразье знаком отправляет двух вооруженных мужчин с фонарями к корме, и еще трех к носу, и одного отсылает заглянуть с фонарем под парусиновый навес посреди палубы.
«Сбросьте трап здесь, Боб», — говорит он Роберту Томасу.
Второй помощник капитана тащит на плечах груду свежей, в смысле, не промерзшей веревки, принесенной снизу. В считанные секунды веревочный трап сбрасывается с борта. Кразье спускается первым. На куче льда и снега, наваленной вдоль открытого левого борта, они видят еще кровь. Полосы крови, кажущиеся почти черными в фонарном свете, тянутся от пушечных портов к постоянно меняющемуся лабиринту заструг и тросов, не столько видимых взором, сколько ощутимым шестым чувством в темноте.
«Оно заманивает нас туда, сэр», — говорит второй лейтенант Джонс, — говорит второй лейтенант Ходжсон, придвигаясь ближе к капитану, чтобы быть услышанным в шуме яростного ветра.
«Разумеется», — говорит Кразье, — «но мы все равно пойдем. Возможно, Стронг еще жив. Нам не впервые видеть такое». Кразье оглядывается. Помимо Ходжсона, по трапу за ними спустились всего трое мужчин. Остальные либо обыскивали верхнюю палубу, либо относили вниз рядового Хизера. У них всего два фонаря на пятерых.
«Армитеж!» — обращается Кразье к вестовому, чья белая борода уже густо запорошена снегом. «Отдайте свой фонарь лейтенанту Ходжсону и идите с ним. Гибсон, вы останетесь здесь и скажете лейтенанту Литлу, куда мы направились, когда он придет с основным поисковым отрядом. Скажите, чтобы он ни в коем случае не позволял людям открывать огонь, пока не убедится, что целится ни в одного из нас».
«Есть, капитан!» — Кразье обращается к Ходжсону.
«Джордж, вы с Армитеджем пройдите ярдов на 20 туда, в сторону носа, а затем двигайтесь параллельно нам, в южном направлении.